15:05, вторник, ноябрь, день 18. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну и что, что, какое у нас движение по Москве? Ничего не понятно, ничего не вижу, потому что Яндекс не загружается. В целом показывает пробки 5 баллов. Откуда 5 баллов во вторник? Ничего не понимаю, почему? Или сегодня не вторник вообще? Вроде вторник. Значит, 5 баллов. Сложная ситуация, начиная чуть раньше даже, чем от Алтушки и до Дмитровки по внешней стороне МКАД. Сложно очень на Ленинградке, даже не от Международного шоссе, а между Шереметьевским и Международным шоссе начинается пробка. И до МКАД, от МКАД до Международного шоссе тоже стоит. Что еще? Между Рублевкой и Минкой внешняя сторона МКАД стоит. Еще внешняя сторона МКАД стоит от Варшавки и до Каширки, чтобы вы знали. Внутренняя сторона МКАД от Люблинки, считайте, до Каширки. Также плохо на шоссе энтузиастов и туда, и сюда. Примерно где-то до... До Владимирской, наверное, улицы. А от Владимирской до Трешки плохо, а от Трешки плохо до улицы Плеханова. Вот так вот. Ну, считайте, все это в одной точке практически там, 100 метров, не более того. Трешка не очень хорошая. Внутренняя сторона Трешки очень плохо от... Наверное, от Бакунинской улицы где-то, да, до Нижегородки, чтобы вы понимали. Если не понимаете, с другой стороны, от Русаковской, скажем, или, ну, чуть позже. Ну, в принципе, это от Бакунинской, больше никак не скажешь. Вот, и до, Нижегородской, она же Рязанский проспект, если вам там так удобнее ориентироваться, внутренняя сторона Трешки очень-очень плохая. Ладно, пишите на +7 925 48 94 8, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, это наш сайт, и звоните по телефону 7373948. Чем бы вам с таким интересным, действительно, порадовать. Ну вот, Макаревич отсудил у Проханова 500 тысяч рублей. Савеловский суд Москвы удовлетворил иск музыканта Андрея Макаревича к писателю Александру Проханову и взыскал с последнего 500 тысяч рублей компенсации, передает ТАСС. Суд частично удовлетворил иск Андрея Макаревича, тот просил миллион. Он просил миллион, ему дали только 500 тысяч. Поводом для иска Макаревича стала публикация Проханова «Певцы и подлецы» в газете «Известия» от 18 августа, в которой писатель заявил, что своим выступлением на Донбассе артист вдохновил украинских военных бомбить Донецк. В заметке Проханов написал, что Макаревич выступил перед украинскими военными в городе Славянске, или некоторые его называют Славянск. В своем иске Макаревич указал, что информация, озвученная, так он указал, ничего не могу сказать вам, Прохановым, не соответствует действительности. Артист отметил, что выступал не перед военными, а перед украинскими беженцами. Его выступление проходило не в Славянске, а в Светогорске. В принципе, ни Макаревич, ни Проханов на суде не присутствовали. Ну и все. Вот и все. В принципе, вся история. И насколько я знаю, помните же, мы много обсуждали Макаревича. Мы, конечно, были, насколько я понимаю, осторожнее Проханова. И мы вот так вот ярлыками какими-то штампами не мыслили, а Проханов почему-то решил сразу говорить всем правду. Но это свойственно людям с большим именем, таким как Проханов. У меня, кстати, две книги уже, не знаю откуда, сам Проханов дарит или мне кто-то их приносит. Я не понимаю, то есть мне все время дарят книги Проханова. Вот. Но это ему свойственно, потому что человек с его статусом, он обычно мнит себя истинной последней инстанцией. Это понятно. Ну и, наверное, должны возрадоваться те люди, которые заступались за Макаревича, потому что Савеловский суд говорит, а Макаревич-то прав, Макаревич-то вроде как хороший, я так понимаю. Так нужно это все расценить для себя. Давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Как нам на это все смотреть? Как нам на это все реагировать? Или никак уж не реагировать? Поздравляю, Рада, говорит Мечта. Рада за кого? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста.
Алексей, тут такой вот момент. В принципе, вот сначала я неоднозначно тоже относился к Макаревичу. Вот. Но это, опять же, нагнетало все СМИ наши, я так понимаю. Вот. Но, в принципе, вот я считаю лично, что Проханову, конечно, нужно немножечко поосторожнее быть.
Смотрите, о том и говорит... Простите вас перебиваю, у нас просто слушатели сразу разделились на два лагеря. Вот, например, Тома, он как бы вам отвечает. Вот вам и цена нашей русской весны. Суд в пользу пятоколонной, внимание, гниды, осуждает патриота за правду. Вот что говорит Тома. То есть он так воспринимает эту ситуацию, а вы ее воспринимаете совершенно по-другому. Почему?
Ну, в принципе, каждый имеет право, так скажем, на защиту чести и достоинства.
Так.
Вот. И в очередной раз, вот я так скажу, что огульно так вот Проханову, ну и вообще кому-либо, я думаю, что не следует и не стоит так вот отвечать.
Но вы сейчас на стороне Макаревича.
Публично высказываться.
Вы сейчас на стороне Макаревича. Я понял, о чем вы говорите. Вы защищаете сейчас, ну, ругаете в некотором плане Проханова. Конечно, нам это все делать не с руки. Мы не ругаем, мы, может быть, оцениваем. Давайте так делать, да? Потому что если Проханов сейчас нас услышит, скажет, а что, еще ругают меня, как они смеют, эти черви, да? Да-да-да, мы действительно черви, но смысл не в этом. Смысл в том, что мы... Думаем, кто прав, кто виноват. И мы же должны к кому-то примкнуть сейчас. Или мы не должны, или мы должны вообще посмотреть на всех и сказать, да оба они хороши. То есть мы же тоже так можем сделать, можем... да оба хороши. Да? За Макаревича, естественно, говорит, мечта. Передари мне книгу Проханова, 53-й, говорит. Ну, не могу я так делать, 53-й. Ну, не знаю, может, подарю за какой-нибудь успех ваш очередной. 53-й, я не знаю, как-нибудь. Что еще? Ура, Женя Нузи, сказали, что будет дочь. Джонни пишет, поздравляю. Американские морские котики. Так, это я видел. Нижегородка стоит до Хохловки. ДТП все бордовое. Пишет 89-й. Кстати, между Вернадкой и Ленинским жестко прет чем-то, ну вот, конечным продуктом метаболизма. Люди образованные поймут. Прямо задыхаемся. Пишет 30-й. Про пятоколонную написала гнида, свалившая с родины. Егор пишет, это вам, Тома, отвечает Егор, он вас считает гнидой, свалившей с родины. Жду ответа, Тома, Егору. А вдруг решение обжалуют, Леша Лексус пишет. Ну все, с тебя Макаревич может и больше срубить, ты на него много чего гадостного наговорил. Неправда, Павел, неправда, не получится, можете переслушать все, что я говорил, ничего подобного я не говорил. 7373-948, телефон прямого эфира, ничего не получится у Макаревича, на-на-на. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу отметить, что вы сами прочитали, что суд вынес решение по поводу того, что там не точно были указаны адреса, где он выступал. А не по факту того, что... А по факту того, что он там выступал, это, конечно, гнида и предательство.
А, вот так вот. Слушайте, а давайте полегче все-таки, ну, по поводу гнид. Я все понимаю. Но... Это же конкретное название гниды. Ну, то есть мы же знаем, что такое гниды. Вот. Ничего, Александр Андреевич в следующей инстанции проверг гнид. Я не знаю, повергнет, наверное, Макаревича. У Макаревича адвокаты бойчи, сейчас прохановские подсуетятся и опротестуют. Вот и все, пишет Вал. Ну, может быть. Суд рассматривает с точки зрения права, а патриоты с точки зрения классовой ненависти. Некоторые предлагают пятую колонну мочить. Только тайна, видимо, да? Короче, патриоты за эскадроны смерти. Либерал пишет, не совсем вас понял, ну ладно. И в честь чего 500 тысяч рублей? За неточные факты? Суть-то Макаревича не меняется, Леша Лексус. Сколько Макаревич заплатил судье, говорит 42-й. Кстати, перекрыли эстакаду на Кутузовском от МКАДа. Не суйтесь сюда, пишет 62-й. Вот Макаревича... предатель, еще и 30 серебряников себе получил, пишет 15-й. Точно так же отцы нынешних скотов гадили и поганили на Сахарова, господи. Внутренний МКАД, это, кстати, не я сказал, это сказал 54-й, если что. Внутренний МКАД перед профсоюзной БТР не в Киев ли едет, пишет 21-й. Да здравствует Советский суд, не зря он самый гуманный, говорит Фроги. Нет дыма без огня, просто так Проханов болтать не будет, пишет 93-й. Ну и так далее. А вож подойдет или нет, если не гнида? Ну вож как-то литературнее звучит. Ах ты вож, да? Блоха! А гнида, вот оно как-то, не знаю, имеет какую-то другую коннотацию, еще дополнительное значение. Слишком уже стало пошло, что ли, звучать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Сергей, и я хочу вам сказать только одно. Их не надо шельмовать, их надо поставить в один ряд. Это монументальные фигуры нашей эпохи с различными знаками. Ну, это издалека можно. Плюс или минус, но они достойные люди.
Да это и понятно. А вот на чьей стороне вы сейчас, вот в этот момент, когда они бьются в суде, вот вы чью сторону занимаете? Нравственно, может быть, не только нравственно, но и с точки зрения закона.
У нас есть суд?
Да.
А-а-а.
Ну, какой есть?
Ну, я тогда стоп.
Ну, слушайте, закончим.
Все, подождите. Я вас понял. Тогда будем решать, что да. Решение суда, оно не подлежит сомнению.
Не подлежит, но, слушайте...
Оно подлежит обжалованию, но не подлежит сомнению.
Не подлежит сомнению. С другой стороны, мы можем высказываться по этому поводу сколько хотим, а по поводу того, что у нас нет суда, если бы у нас не было суда, как мы говорим, знаете, у нас это сейчас модно, да, у нас нет суда, а решения выносятся только такие, которые угодно, там, Кремлю, там, ну и власти, тогда какого, простите меня, полового органа, можно так выразиться, да, присудили 500 тысяч Макаревичу, он же явно не прокремлевский. То есть это как раз доказательство того, что суд у нас вроде как есть. Понимаете, в чем дело? Во всяком случае, Савеловский суд — самый честный суд в мире, вот, чтобы вы понимали. Либо он предательский, либо он самый честный. Вот. То есть сказать, что Савеловский суд, исходит из того, какая позиция у человека, никак нельзя. Савеловский суд выносит свое решение, не исходя из политической позиции. Правильно? А если бы он исходил из политической позиции, Макаревич бы ни рубля не получил. Ну, логично. То есть суд есть, предполагаем. Вот. А вот его решение, его вроде как нельзя обсуждать. А с другой стороны, а почему бы нам не обсудить? Мы же можем не только с точки зрения права рассуждать, но и с точки зрения нравственности, морали. Ну, нам разрешено. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это все началось с того, как, когда Макаревич высказал свое мнение по поводу Украины. Угу. Вот, у меня, допустим, другое мнение, но я уважаю Макаревича, и я считаю, что мнение его или кого-то еще, оно как бы субъективно и имеет право на существование. Ведь потом история же рассудит. Если бы, допустим, послушали бы Макаревича, ну, то есть как бы было бы, как хотел Макаревич, скажем, ну, так. Может быть, не было 10 тысяч погибших.
Ну, послушайте.
Об этом тоже надо подумать.
Это
да?
Я понимаю, но суд, он быстрее, чем история. Суд работает с историей вот нашего дня, считайте, да, там вчерашнего дня истории он работает, самой новейшей историей. Там дальше, что наши потомки по этому поводу скажут, это будет другой вопрос. Суд работает сегодня, и сегодня он выносит некие свои оценки. Так и мы должны, насколько я понимаю, не отставать. Суд, видимо, решил, что нет прямой связи с бомбежкой Донбасса, говорит четвертый. Может быть, впредь Проханов будет следить за своими словами, пишет сороковой. Макаревич больше потеряет, он еще вспомнит этот суд. Абдулн пишет. Бес пишет. Вот ты, Гудошников, настоящая блоха в эфире. Спасибо, Бес, что запомнили мою фамилию, которую я повторяю всего лишь в начале программы и один раз. Ладно. Если Макаревич вождь, то Проханов пес. Пишет Сергей 169007, вот как-то так он подписывается. Тома пишет по поводу того, что таких Егоров по сотне в неделю даже в студии бывают, когда сказать нечего, тыкают местом жительства, их надо просто игнорировать. Вот вы и получили пощечину, Егор. 7373948, мне так нравится, когда вы ругаетесь, друзья. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я, честно говоря, вот пометую, как Макаревич называл за глаза всех интернет-пользователей, высказывающих свое мнение в сети, хомячками. Я хотел бы возразить на это, что раз уж человек нападает на таких монстров нашей мысли, как Лимонов и Проханов, что человек попросту страдает спермотоксикозом.
Почему? Вы думаете, те, кто нападают на монстров мысли, они страдают спермотоксикозом, что ли?
Если бы он был женщиной, я бы сказал, что ему как бы желтая вода влила в мозг.
Вот так даже.
А раз это мужчина, то в его возрасте это явно как-то отражается каким-то другим образом.
Так это наоборот, соответственно.
Климакс какой-то, ну, может, так еще что-то. Можно было спокойно...
Что сделать?
Алло.
Спокойно что сделать?
Можно было спокойно и интеллигентно ответить, понимаете, и тому же Лимонову, и тому же Проханову.
А куда интеллигентнее,
неправы,
через суд?
Понимаете?
Подождите, не-не-не-не. Куда интеллигентнее, чем через суд? Другого интеллигентнее ответа просто не существует. Через суд. Тебе говорят, что ты говоришь, хорошо, встретимся в суде. Говоришь, пум-пум-пум-пум-пум, по полочкам твои адвокаты все раскладывают, все. Это интеллигентно, это, ну, как вам сказать, это по праву. Ну, а что? Это в суде ответ, это не на улице, это не приехали пацаны и начали пинать там какого-нибудь Проханова, или проханские пацаны начали пинать пацанов Макаревича. Ну, то есть, это нормально, это интеллигентно, это суд, это такая веха современности. Слушайте, давайте мы сейчас попробуем проголосовать. И голосовать мы будем по трем позициям, поскольку я считаю, что здесь, ну, это будет правильнее. 134-21-35. Макаревич отсудил у Проханова 500 тысяч рублей, и вы на стороне Макаревича. Молодец! Молодец! Вот так и надо поступать с Прохановым и прочими. прочими, может быть, в том числе и другие журналисты, да, которые, ну, просто не следят за своими словами. На ваш взгляд, 134-21-35, Прохановича получил по заслугам, Макаревич большой молодец. 134-21-36, никакой не молодец Макаревич, Проханов даст ему еще жару, даст ему джазу, Проханов ему ответит, просто пропустил этот момент, не придал значения, правда за Прохановым, 134-21-36. И 134-21-37, абсолютно плевать, за кем из них правда, они вас оба раздражают, что Макаревич, что Проханов, ну, в общем... Персонажи вас не устраивающие по многим критериям. Короче, все раздражают. И тот, и другой. 134-21-37. Как же они надоели друг друга кусать. 134-21-35. Макаревич, молодец, красавчик. Придавил Проханова как блоху. 134-21-35. 134-21-36. Проханов не заметил укуса моськи. Сейчас развернется и раздавит ее. Абсолютно, потому что Проханов гениален, талантлив и хитер, им вообще это мощь. 134-21-36, вот сейчас он развернется и раздавит Макаревича, расплющит его. 134-21-37, да плевать на них, на обоих вообще, неинтересно про них слушать, и что вы нам вообще уши вот этим всем пачкаете, можно сказать, забиваете наш слух небес. 134-21-37 в таком случае. Все, голосование идет, вы все голосуете, это прекрасно. Еще минуточку проголосуем и, собственно, подведем итоги. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений. Да. По поводу всего этого могу высказать одно, как бы, как в 90-е говорят, за каждый базар надо отвечать. Ну вот один человек ответил, другой поимел с этого, вот и все. А так, кто? По большому счету, их неразборки, я думаю, мало кого интересуют.
Кто ответил за базар в этом случае?
Проханов.
Проханов ответил за базар. Может быть, кстати, книга новая Проханова будет называться «Ответил за базар». Это будет мощно, согласитесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста,
здравствуйте,
говорите.
Денис меня зовут.
Давайте, Денис.
Я на самом деле считаю, я против поступка Макаревича, это я сразу скажу. Но то, что Проханова бывает заносит, на самом деле, мне кажется, бомбардировки на это Макаревич не имел никакого влияния. И заявление, что бомбардировки, то, что он как-то вдохновил на них,
это опять же пишут журналисты. Понимаете, мы сейчас начнем разбираться, а Проханов скажет, что я другое имел в виду. И затянется это все на десятилетие. И наши внуки будут наблюдать за этим процессом еще. Они будут судиться, дойдут до какого-нибудь суда правого человека. Ладно, итоги голосования. 25% говорят, вот красавчик этот Макаревич, а? Вот молодец. Вот прям взял дробовик и в голову. Информационный дробовик, я имею в виду. И прям в голову. Судебным савеловским дробовиком прям в голову Проханову. И разлетелась репа Проханова. Очень умная, между прочим, репа. Потрясающая, талантливая репа. Вот, это говорят 25%. 62% говорят, черт побери, Проханов не заметил этой моськи, этой блохи, которая вокруг него, которая кусает. Проханов не знал, что нужно отвечать, а сейчас-то он поймет. И просто прихлопнет комара на своей шее, который сосет его кровь. 62% говорят, ну так про Макаревича. А 14% говорят, да пошли они. Вообще неинтересны их разборки. Вообще ни разу. Пускай выходят на ринг и дерутся, как мужики, говорят 14%, но это я шучу, конечно. Но они говорят, нам это вообще по барабану. Странные люди оба, 14% говорят. Ну и ладно. А я вообще ничего не говорю и ничего не знаю, и ничего не думаю, чтобы, не дай бог, меня ни Проханов, ни Макаревич не засудили. Сейчас небольшая пауза, после этого пойдем дальше.
Говорит Москва.
А вот МИД «Россия не будет умолять Запад о снятии санкций». Вот ж новость, да, тоже должна вам понравиться. «Москва не собирается умолять западные страны снять санкции против нее», заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Цитата. «Санкции – это вообще не наш выбор, но мы...»
А, нет. «Но мы не собираемся умолять западные страны эти санкции отменить».
Похоже на Лаврова или нет? Вы просто напишите, да или нет.
«Хотя нам периодически намекают. Давайте мы согласуем некие критерии. Мы скажем, вам скажем, что вы должны сделать, а мы за это будем снимать санкции. Мы в такие игры играть не будем».
Говорит якобы Лавров, и я пытаюсь подражать ему.
«Мы констатируем, что мы идем... не ищем конфронтации с ЕС, но четко подтвердили, что в нашей работе будем руководствоваться необходимостью давать понять нашим европейским партнерам о том, что санкции – это путь в никуда, и они абсолютно контрпродуктивны с точки зрения попыток достичь тех целей, которые ставит перед собой европейская сторона.
Заявил Лавров. Ну, в общем, мы, говорит, не прогнемся под санкции, и вот это вот «ты мне дай, подари шубу, и будет секс». Вот поэтому по этой кальке мы жить не будем, понимаете, говорит Лавров. Если у нас любовь, то любовь, она должна не касаться денег. Вот примерно так он намекает. А вот это ваше, у меня сегодня болит голова, своди меня в кино, вот это, говорит, не пойдет. Либо мы не вводим санкции друг против друга, либо ничего не надо с нас просить, говорит Лавров. Давайте обсудим. У нас для этого 5 минут, даже меньше, потому что нам нужно будет в движение пойти, минуты две поговорить, где вы едете и что видите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это вот опять Олег. По поводу Лаврова, можно так сказать, что его, конечно, санкции, скорее всего, не коснутся, и даже, наверное, он и выиграет от них. Вот. Но это, опять же, это человек, который небожитель.
Небожитель, вот. Лавров небожитель. Не похож на Лаврова, говорит мастер, получился какой-то педик ванильный, говорит Николай. Нормально, похоже, говорит восьмой. Так, спокойно, давайте мы решим, либо не похоже, либо, говорит, на Чаплина похоже, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Игорь, да. Владимирович.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что ни под каким соусом прогинаться нельзя.
Прогибаться.
Прогибаться.
Да, спасибо большое. Заодно и словарь посмотрел. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и прогинаться тоже не надо. Че уж, давайте так. Давайте так. Ложили мы на эти санкции. Вот так вот. В спинжаке с кетчупом в коридоре, честно говоря. Ладно, руки прочь от Лаврова, он святой, говорит 21-й. Не то лицо в икону я вставляю, видимо, да? Оказывается, Лавров. Немного от Виталия Вульфа есть еще, говорит, 4-й. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте коротко, быстренько, по Лаврову. Он говорит, мы, говорит, не прогнемся. И вы что считаете? Ограничения не повлияют на становление сильной России. Пусть идут лесом, пишет самоуверенный. Смерть буржуям, пишет 35-й. Ну, ладно, вижу ваш настрой, вижу, что вы настроены воинственно. От санкций будет страдать простой народ, власть от санкций не пострадает, говорит Иван. Москва не будет умолять Запад снять санкции. А что же он делает такими заявлениями с явно обратным смыслом? И спрашивают меня вот люди, как Аношка поживает. Я давно ее не видел, но, наверное, хорошо. А что? Че, Аношка себя будет плохо? Не знаю. И меня вообще про девчонок что-то спрашивают, серьезно. А кто это вот соведущая, вот Сергея Чедоренко? Это Анька Титова наша, да? Говорит, нравится, вот слушатель пишет. Так зайдите в Инстаграм, что говорит Москва. Зайдите, найдите нашего пиар-директора Аньку Титову. Посмотрите, какие у нее шикарные глаза. Посмотрите, посмотрите, друзья, я буду рекламировать сейчас, говорит Москва. У нас есть Твиттер, у нас есть сайт, говорит Москва. У нас есть Инстаграм, в который можно зайти и посмотреть на всех нас. На меня можете не смотреть. Меня как фотку не выложат там сразу, а скорее бы этого ублюдка выгнали отсюда, когда он сгорит в аду, это скотина. Аж обидно, до слез, понимаете, проплакал подушку. Ладно, сейчас давайте в движение, после этого продолжим.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, где едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую, это Фрок.
Да, пожалуйста.
Рига летит от Нахабино до МКАДа в оба конца, и в Нахабино даже переезд железнодорожный свободный. Красота.
Красота, ну вот Фроге повезло. 7373948, давайте. Как вам повезло, потому что пятибалльные пробки. Я же не зря беру пробки. Я же говорю о них только тогда, когда они есть. А сейчас 5 баллов, а это значит, что они есть. Давайте, пожалуйтесь, позвоните, расскажите, как вам плохо, какой это ужас жить в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Кутузовский едет в обе стороны.
Что едет в обе стороны?
Кутузовский.
Кутуза? Прет, абсолютно. А что, с ленинградского неудачники мне не звонят? В 7-километровой пробке стоят. Эй, неудачники с ленинградки, 7373948. Расскажите, как вам весело не едется. Вы чего? А? Или у нас только счастьем здесь делится? Давайте горем делиться. Ладно, внешняя сторона Рублева-Успенского доминки тоже стоит. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, алло. Говорите.
На Ленинградке стою.
Где?
Химки в центр.
Химки в центр.
Да, от одного края Химок до другого скорость 6 км/ч.
Вы тот самый неудачник с Химок.
Тот
самый. Но зато вы можете насладиться нашим разговором. Спасибо, что позвонили. 7373948. Не страшно, не страшно. Я сам неудачник в этом плане. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да.
Объезжаю Химки по Дмитровке через Лобню, очень рад.
Очень рады, да, действительно, там более-менее едет. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья. Да, в Москве действительно отлично живется, да? Потому что я совершенно без пробок проехал из конца Рублевского шоссе до метро ВДНХ.
Дай бог вам. Дай бог вам. Отлично живется на Рублевском шоссе, точно. Сейчас новости с Ольгой Данилевич. После этого продолжим. Не знаю, друзья, чем вас порадовать, а вот теперь знаю. Точнее, не знал, теперь узнаю. Смотрите, вместо Деда Мороза киевлян с Новым годом поздравит Святой Николай. И это не тот Святой Николай, который второй, правильно? И не тот, который чудотворец. Знаете, киевская администрация утвердила программу празднования Нового года. Символом праздника станет Святой Николай. Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года Рождества в украинской столице. А нам, мы должны говорить, да, с нашими имперскими на украинской столице. Сообщается на сайте городской администрации. В соответствии с документом, в частности, 19 декабря состоится открытие резиденции и фестиваля Святого Николая на территории национального заповедника София Киевская. В тот же день на Софийской площади будет открыта главная елка страны. 20 декабря от здания КГГА к Софийской площади пройдет парад волонтеров-помощников Святого Николая. Именно на Софийской площади состоится основное праздничное мероприятие, а на не на Майдане, вот, как ранее. Олег Скрипка, учредитель международного фестиваля «Страна грез», который представит свою программу в Киеве 7 января, ранее отметил, что Новый год на Украине обычно состоял из эклектики американского и советского Нового года, который подразумевал соревнования за детей между Санта-Клаусом и Дедами Морозами. «Очень хочется вспомнить Святого Николая», цитирует его слова Униан. Санта-Клаус, это и есть Святой Николай, чтобы вы понимали. Клаус, Николас, Николай, Коля. Николай, Николай, Коля, не смогу что-то там забыть твой лари-лалай. Ну вот, ну что, не знаете эту песню? Не знаете, потому что слушаете нормальные радиостанции. А я слушаю все, и есть такая песня. Серьезно, Николай, Коля, не смогу разлюбить твой лари-лалай. Может быть, речь идет как раз о Новом годе, может быть. 7373948. Украинцы отказываются даже от Деда Мороза. Потому что теперь у них будет Святой Николай, то бишь Санта-Клаус, в переводе. Ну что сказать. У меня, в принципе, даже идей-то для них и нет. Потому что настолько креативный народ оказался, чтобы еще им поменять, как бы им еще от нас отказаться. Может, им и Новый год-то праздновать в какое-нибудь другое время. Уж, наверное, Рождество-то они католическое будут праздновать. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Юрий, Москва зовут. Но я, конечно, немножко удивляюсь этой украинской власти, так называемой. Все отвергают, называя все, что они отвергают русским. Это не русское, это наше общее. Они же тоже, считай, на одним народом были, да?
Вот это и есть удачный эксперимент по расчленению народа. Вы должны понимать, насколько сейчас должны радоваться европейцы, смотря на других русских, которые думают, что они не русские, и говорят: «Санта-Клаус, Святой Николай!» Что вы? И наверняка они теперь будут говорить не Иисус, там, не Спаситель, а Jesus Christ они будут говорить, да? Ну, что-то такое у них должно быть. Дружище Иисус, помните? У них, наверное, такое будет отношение, как в фильме «Догман», скорее всего. Вот. И, наверное, должен быть какой-то новый слоган у них у церкви, да? Иисус клёвый, ну что-то такое. Они должны как-то пропитаться духом Запада, я считаю, до конца. Все, от Деда Мороза отказались, теперь его защиту придется войска вводить, говорит 30-й. Не Николай, а Микола. Ну вот Микола, кстати. Да, странно, что же он святой-то Николай? Он святой Микола должен быть. Пан святой, святой пан Микола, правильно? Значит, что, Николай Басков говорит кукуй? Мне очень плохо, пошлите мне хоть один грузовик гуманитарной помощи. Пишет 54-й. Если на Майдане праздник проводить, могут не так понять, разгонят водометами детишек еще. Ну, сказочные эльфы у них уже есть в правительстве, пишет Глори. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, кстати, не вижу ничего удивительного в этом, потому что дело в том, что в Украине сильные позиции греко-католической, римско-католической церкви. Там достаточно много прихожан, и у меня много друзей вот из греко-католиков с Украины. Поэтому для них это вполне естественно.
Для них это естественно, но раньше не было. А сейчас на них совершенно естественно.
Нет, они были всегда просто. В Швеции, например, вообще не празднуют Рождество, чтобы негров не обидеть.
Я понимаю. Это великая толерантность.
Да, толерантность, да, как-то так это называется. Пусть они найдут хоть что-нибудь уже, пусть хоть за что-нибудь зацепятся. Пусть это будет Святой Николай. Он вообще не самый плохой был, в отличие там от Бендера.
Ну, в принципе, не знаю. Давайте посмотрим. Значит, Санта Клаус. А, это и есть наш, в принципе, ну, на наш язык Святой Николай. Не знаю, почему не Микола. Украинцы совсем с ума сошли, говорят на этой поганой мове, да, русской, москальской. Ну, ладно. Санта-Клаус, рождественский дед. Это я вам читаю с Википедии. Рождественский дед, североамериканский. Ну, а Украина, мы знаем, это Северная Америка. Сказочный фольклорный персонаж. А почему не Йеллопуки? Ближе все-таки же, да, к Йеллопуки находится Украина. Ну ладно, фольклорный персонаж, который дарит подарки детям на Рождество Христово. И, в этот раз он либо запоздал, либо поторопился, смотря как они Рождество празднуют там на Украине. Имя Санта-Клауса представляет собой искаженно голландскую транскрипцию имени Святого Николая, пожалуйста, день памяти которого отмечается 6 декабря. Не существует единого мнения по поводу того, какое место следует считать родиной Санта-Клауса, Лапландию или ближайшие окрестности Северного полюса. И дальше там о происхождении Санта-Клауса. Ну, кстати, если посмотреть рисунок Томаса Наста 1881 года, Санта-Клаус любил покурить, похоже на что-то на опиумную трубку. Но ладно. Я просто помню такую историю, что Санта-Клаус не самый добрый парень был. Вообще не знаю. Про образ Санта-Клауса, это общехристианский святой Николай Мирликийский, Санта-святой Клаус Николай, известный своей благотворительностью, нет, хороший был парень, помощью в виде тайных подарков бедным детям, имеющих детей, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, читать это я все не буду, ничего плохого в Санта-Клаусе в принципе нет, нормальный он парень, но мы больше привыкли к Деду Морозу, а украинцы начали привыкать к нему, в смысле, к Санта-Клаусу, и отвыкать от Деда Мороза. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Я тоже некоторое время прожил на Украине. Там, значит, что? Там очень развито в народе вот рождественские колядки, потом новогодние. Они все идут после 1 января, то есть 7-го такого. А Санта-Клаус отмечается, когда там Рождество католическое? 25 декабря, по-моему, да? Угу. Вот, и поэтому... Чтобы там господин Кличко не придумывал, у народа-то это все равно не отнять.
А что, никто и не отнимает? Санта-Клаус вполне себе вписывается в Рождество католическое.
Ну, так, понимаете, как раз католическое Рождество,
а как раз, слушайте,
там же в основном православные живут, а не католики.
А, ну, не знаю, там, говорят, униаты есть и прочие ребята. Но я предлагаю, вот зря они взяли все-таки Санта-Клаус. Санта-Клаус, он североамериканский, а надо брать, пользоваться финской традицией, я считаю, украинцам, и действительно называть Йеллопуки. Ну, Йеллопуки, знаете, да, рождественский дед, который дарит подарки детям на Рождество. Вот, Йеллопуки, у него есть жена Муори. Старая хозяйка, которая вторяет зиму. И в помощниках у Йеллопуки служат гномы. Все правильно, все логично. Которые в течение года сидят в пещерах эхо. В пещерах эхо сидят гномы, которые служат Йеллопуки. Все логично. Смотрите, и слушают, как себя ведут дети во всем мире, а перед Рождеством разбирают рождественскую почту, помогают готовить и упаковывать подарки. Все. И у них Йеллопуки должен быть, а не Санта-Клаус, не Святой Николай. 7373948, я буду настаивать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый вечер, Николай, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Я просто еду, мысль такая пришла. А клаустрофобия, это значит боязнь Николая, что ли, получается, да, у нас? Ну, понятно, что Украина сошла с ума давно, маразм крепчает. Вот у меня тоже, видимо, он крепчает по дороге.
То есть вы уже какие-то свои идеи выдвигаете по поводу этимологии слов. Но, знаете, у нас есть гениальный, можно ли так сказать, этимолог, человек, который разбирается во всех словах, это Задорнов. Он разбирает все слова как угодно, типа помада — это помощник ада, да, Задорнов — это зад, ор и так далее. Ну, то есть человек уникальный, и вы, в принципе, решили просто не отставать. И все. Ничего страшного. 7373948. Пусть это не научно, зато как тепло на сердце. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, Алексей, приветствую. Это Василий.
Здравствуйте, Василий.
Да, Йеллопуки — это не рождественский дед.
Я читаю с Википедии.
Йеллопуки с финского переводится «рождественский козел».
Йеллопуки. А почему он тогда выглядит как дед? этот Елопуки?
А это вот это потом уже прошла такая трансформация, его сделали дедом. На самом деле Елопуки — это рождественский козел.
Ну потому что Пуки — это козел.
Это Пуки-козел, да?
Да, Пуки — это... Ну, мы понимаем, мы как истинные все финны понимаем, что слово Пуки означает козел. Вот, громкие, ну, большие, малые Пуки, ну, то есть в зависимости от того, как кормили. Ну, значит, действительно, Пуки — это старая финская языческая традиция ряженых нути-пуки и кекри-пуки. В качестве нути-пуки часто были молодые люди, одетые в вывернутые наизнанку шубы и маску из бересты, изображая рогатое существо по шаманскому образцу. Ну, кстати, еще его называют Юлибук, насколько я знаю. Есть еще Евльский козел. Ну, то есть много всяких разных вещей. Если вы заходили в Икею недавно, там вот они, эти козлики, продаются такие плетеные. Ну, вот вы обратили внимание. Это, в принципе, есть пуки разнообразные. И побольше пуки, поменьше можно купить сейчас. Ну, дорого стоит. Там пуки стоят в районе где-то 400 рублей. 7373948. Не стоит того пуки в современном мире. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Рифат.
Да, пожалуйста, Рифат.
Там такое есть предложение в связи с тем, что зима холодная и у них там плохо, да, назвать Калатун-бабай.
Калатун-бабай? Где-то я это слышал. Где-то, может быть, на западе... На северо-западе Казахстана. Калатун-бабай, да? Что-то наурыс у меня в голове вдруг появился. Блестящий финский, пишет Лукиан. Спасибо большое, Лукиан. Так, ладно, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я просто предложил украинцам развивать идею. Все-таки североамериканский Санта-Клаус им не подходит, я считаю. Надо развиваться в сторону Елопуки. Тем более хоть какой-то газ будет на Украине. Вот, ну, в общем, вы все поняли. Все, небольшая пауза, дальше пошли.
Говорит Москва.
Значит, наши ребята сегодня выяснили у эксперта, что, оказывается, подорожание шоколада прогнозируется где-то в два раза. Вы слышали такую, может быть, новость? Эксперт прогнозирует подорожание шоколада в два раза, по словам вице-президента гильдии пекарей и кондитеров, председателя совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирины Эльдархановы. Повышение цен связано с ростом курса доллара и лихорадкой Эбола. Ну, это ладно. Об этом состоятельство рассказал в эфире «Дистанция говорит Москва». Тема подорожания шоколада обсуждается уже где-то полгода. За последнее время шоколад в долларах подорожал в полтора раза. Я имею в виду сырье, какао-бобы, какао-тертое. Да, конечно, хороший шоколад будет дорожать. Можно говорить о том, что нормальный качественный шоколад подорожает в два раза, сказала Эльдарханова. Она также не исключила, что на фоне такой ситуации компании-производители будут менять состав кондитерских изделий, сокращая издержки. По словам эксперта, плитка хорошего шоколада будет стоить минимум 200 рублей. Между тем, вице-президент гильдии пекарей и кондитеров отметила, что дефицита шоколада не будет. Дефицита не будет, но он будет стоить дороже. Вот примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте попробуем обсудить эту тему. Ну, коротко, я не думаю, что она заслуживает уж большого внимания. И все это в разрезе того, что вы, наверное, слышали. Еще говорят, что цены вроде как на гречку растут, наблюдается дефицит. Хотя соответствующие ведомства, которые это все курируют, говорят, дефицита не наблюдается. Просто дураки скупают эту гречку тоннами в магазинах, и магазины не успевают докупить ее. А так дефицита гречки нет. Давайте все это поговорим насчет еды, насчет повышения цен. Несколько минут. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, про какао, конечно, жалко. Я обожаю пить по утрам какао.
Да,
вот, а еще какао. Хочу сказать, сегодня день рождения Эльдара Александровича Черезанова. Поздравьте его.
Все, поздравляем. Поздравляем. С вашего позволения. Спасибо огромное. Мы поздравляем. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, это завуалированные санкции против империи Порошенко. Он от интеграции пострадает очень сильно.
А он вообще говорил недавно, что он хочет продать уже Рошен фабрику. Вы знаете такое или нет?
Сейчас все не знаю.
А вот есть такая информация, что он ее будет продавать, и продавать он ее, возможно, будет тоже производителю шоколада. Что-то я вот просто, у меня в голове это вертится. Вчера читал, вот название не помню. Причем производителю российскому. 7373948, можно покопаться в интернете, посмотреть. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Самому интеллектуальному ведущему Москвы и Московской области привет, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Вот по поводу подорожания шоколада, гречки, я человек уже так не молодой, помню, была такая история в Грузии где-то при советской власти. Сидят несколько человек грузин на балюстраде, пьют кофе, коньяк, курят сигареты Marlboro. А по первой программе говорят, по просьбе трудящихся повышаем цены на коньяк. Ну, взглянули друг на друга, будем пить дорогой коньяк, чокнулись, выпили. По просьбе трудящихся повышаем цены на кофе. Ну, будем пить дорогой кофе. По просьбе трудящихся повышаем цены на импортные сигареты. Будем курить дорогие сигареты. Ну и закурили. А и тут и о погоде. В Москве сухо, ясно, чисто, солнечное небо.
Слушайте, вы травите анекдоты.
Буря, там, грозы, шторы. Слушайте, они развели руками и говорят, что хотят, то и делают.
Понятно. Спасибо огромное за этот анекдот. Обожаю анекдоты в эфире. Значит, Порошенко уже давно продает свои фабрики и никак не продаст, Арбат говорит. Ну что, Мистраль наш, вежливый человечки Фурева, говорит Шмель, шикарно унизил Задорнова, разделяя власть. И говорит, да я никого не унижал, я просто занимаюсь этимологией, как и Задорнов. А, накупил гречку и солью есть самое оно зимой, говорит 63-й. Я сегодня говорю, ребята, а что все покупают гречку? Мне говорят, так это стратегический запас. Я говорю, в смысле? Ну, это стратегическая, говорит, такая вещь, ее можно есть, когда все остальное кончится. Я говорю, так, если гречку можно есть, когда все остальное кончится, так что же вы ее сейчас жрете тоннами? Вы ее откладываете? Откладывайте на этот голодный год холодный. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, город Москва. Вот про гречку. Поймал себя на мысли, пока ехал вас, слушал, что я на ней вообще-то сплю. У меня 6 подушек, набитые именно гречневой крупой.
Это зачем?
Очень полезно для позвоночника у меня после травмы шеи.
Серьезно?
Да, серьезно. Один доктор посоветовал. Вот у меня 6 подушек весом на около 6 килограмм каждая.
А подождите, 6 подушек-то вам зачем?
Ну, я подкладываю, у меня и спина все-таки, и все шея, правильно. Так, с многих сторон.
О, слушайте, попробуй. Да и в конце концов, вот к вам и в гости сюда можно прийти. Раз еды нет, подушечку распотрошил. 7373948, надеюсь, она не варена в этих подушках. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, да. Юрий. Ну, там, насколько я знаю, у меня тоже подушка гречки, там не чистая гречка, а шелуха от нее. А так вообще жалко, что дрожает. Гречку люблю. Да?
Как едите гречку? У нас был спор с отцом, когда я был маленький. Он ел гречку с молоком, а я гречку с молоком и с сахаром.
А нет, я так в детстве не ел. Ну, в детстве, конечно, любил. Я постарше стал. Я вот все это время как бы делаю гречку, в основном гречку с салом. Гуляш такой.
А, знаете, вот такой. Гуляш, а с молоком-то пробовали гречку хоть раз? Такое вот извращение гастрономическое.
Чисто, просто?
Да, вот гречечка и молоко.
Ну да, делаю.
Нормально,
я
да?
Надо делать, ну, много их.
Я прям даже не знаю, у нас в России, по-моему, только такое едят. Гречневой шелухой набивают подушки, говорит Лакьяна. 7373948, спасибо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Александр, здравствуйте. А да. Что вот, в магазин зашел, и вот бабулька, самую дешевую гречку есть, там была по 70, она взяла по 40, и банку консервов, по-моему, что-то, сайра, что ли, 100 рублей. Вот, говорит, к вам буду ходить обедать. Вот такой обед у наших пенсионеров, так что все, видите...
Так а были? Все в плане, это плохо или хорошо?
Не, ну как, вот вы бы смогли бы так, гречка и баночку там сайров пообедать?
Не знаю, я пока еще не ел, кстати.
Ну, у вас все впереди.
Ну, я стараюсь, да. Не, у меня проблема, знаете, друзья, я сейчас объясню. Не потому что денег нет, а потому что я, ну, вот готовить надо, да. А вот этим всем буржуйским ресторанам деньги отдавать неохота, и я вот мучаюсь все время. Сушек поел, на работу пришел, нас здесь сушки покупают. Значит, есть благотворительный фонд имени Сергея Ильича Доренко, куда складываются деньги, и на них покупаются сушки. И я эти сушки поел, и все. У меня душевная травма, и я тоже подкладываю под нее двух молодых женщин, говорит 54-й. Гречка с молоком — это сила 21-й. Так, подождите, что вы к гречке пристали? Вы расскажите про... Как оно называется? Шоколад. Шоколад не виноват. А почему? И что мы будем делать? 7373948 с шоколадом. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Если он в два раза дороже.
Вы да. Так долго говорили, что у меня гречневый вопрос все еще очень остро.
Да.
Вы недавно сказали, у кого болит гречка. Значит, дело в том, что гречка болит у производителей и у сетей.
Так.
Потому что, войдя в магазин, я увидел 8 видов гречки.
Так.
Значит, им надо ее распродать, чтобы она не пропала. Значит, надо пустить, бросить в народ, что она подорожает. Вот сейчас ее расхватают, и будет новый урожай по нормальной цене. Вот
да, я понимаю. Да, элементарно. Кто ест гречку, кроме русских людей? 7373-948. Китайцы вроде как едят, и все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я что хочу сказать, дорожает, меньше кушать будем, и здоровее будем.
Вот так вот, да?
Да, а по поводу... обжирели все деликатесы, да, все остальное.
Так, погодите, сколько...
Вести здоровый образ жизни.
Что значит? Вы подождите, сколько весите?
Я?
Да.
При всем, при том, что я как бы много не кушаю, все равно лишний вес есть.
Ну сколько весите-то, ну скажите.
Ну, метр 70 вешу 80 килограмм, 83, наверное.
83, а метр 70 рост, да?
Да.
Многовато, да, многовато.
Лучше кушать будем, нужно здоровый образ жизни вести.
Вот так вот, вы считаете, вот так надо бороться. Ну, что вам сказать, я такого же веса, но только на 10 сантиметров повыше, вот, а я не понимаю все равно, мне звукорежиссер тоже говорит, сейчас я тоже, что ты рассказываешь, Саша, тебе, напиши мне на бумажке, я всем о тебе расскажу. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Алло, добрый день, меня зовут Георгий. Я просто, может быть, довольно поздно подключился к вашему эфиру, но я мог бы просто всем посоветовать именно есть каши по русским рецептам.
Подождите, вы слишком поздно. Мы говорим о том, что вдруг не будет завтра гречки, вы говорите, ешьте каши по русским рецептам. Из топора, что
ли? Ну, если не будет гречка, будет ячневая крупа, все, будет пшеничная крупа, так. Будет перловка.
А русский рецепт это как?
Цельная овсянка.
Шкварки туда какие-нибудь бросить, сало вот этого, да?
Но для начала нужно просто людям объяснить, что в целом на стакан крупы нужно класть где-то 1,8 стакана воды. Uh-huh. Вот, скажем, к той же гречке нужно 1,5 стакана воды. Uh-huh. Я недавно просто освоил такой способ получения качественной крупы из такого дешевого, качественных каш из дешевого сырья. Это готовка в духовке.
Да.
То есть вы просто можете вечером поставить туда горшочек в духовку. Можете поставить даже не один, а можете поставить 4 горшочка, даже поставить на 100 градусов.
5-6 горшочек.
Можете туда даже поставить какое-нибудь жаркое, типа какой-нибудь мясной требухи, порезать туда капусту. Положить урюк, изюм. Вот, допустим, я так недавно сделал с таким утиным блюдом.
Ничего себе.
И утром у меня просто получилась совершенно прекрасная томленая капуста с овсяной кашей, рисовой кашей. И питаться можно буквально вот 4 человеком на $100.
Что-то есть так захотелось.
Я вот советую именно освоить блюдо вот нашей...
$100, подождите, $100 в месяц? $100 в месяц? Или в день?
$100 в месяц на семью 4 человек. То есть, если вы подходите разумно, если вы не покупаете продукты с высокой добавленной стоимостью, отказываетесь от всех суррогатов, типа всяких сыров, вот этих длительных консервантов.
Да.
Потом консервов, лучше, конечно, желательно тоже.
Тогда можно и на $1000 в месяц. Спасибо огромное. Потрясающе, захотелось есть. Ужас невозможно. Я добавил изюм, еще немного чернослива, утиную грудку. И все это на $100 в месяц. Как? Как? Ну, я воровал. Я воровал. 7373-948, телефон прямого эфира. Про шоколад не поговорили, но о здоровой пище немножечко поговорили. Ладно, сейчас небольшая пауза и в движении. Две минуты.
В движении.
Тебе, говорит, что нравится, Данилевич? Что ты все время его упоминаешь? Признавайся, похабник. Конечно, нравится. Мне вообще девчонки нравятся. Вообще, понимаете? Я такой ретроград. Странно, может быть, для москвича, но я и не москвич. Странно, наверное, для журналиста, а я и не журналист. Поэтому мне нравятся девчонки больше, да? Вот. Мальчишки тоже в какой-то мере нравятся, как друзья, да? Ничего они должны не нравиться. Хорошие же все ребята. Вот. Но девчонки-то, они вообще хорошие. 7373948. А у нас девчонки особенно хорошие. Они еще больше умные. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Владимир.
Да, пожалуйста, где
едете? Еду по Садовому вдоль парка культуры, через мост. В принципе, все движется в одну и во вторую сторону.
А, и в одну и во вторую сторону. Это везет человеку. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, зовут.
Да.
Набережная Яузы практически от центра до Электрозаводского моста мертвого прорвало трубу в среднем ряду.
Трубу?
Да. Только что проехал.
Ничего себе, трубу прорвало. Смотрите-ка, от Волгоградки до Каширки внутренняя сторона МКАД мертвая. От Варшавки до Каширки внешняя сторона МКАД мертвая. 7373948, как вас зовут?
Иван, от Варшавки до Рублевки, внутренняя сторона МКАДа, 20 минут.
Ну, там хорошо, да, и правда. 7373948, телефон прямого эфира, внутренняя сторона МКАД от Варшавки до Рублевки, хороша. И зависла телефонная машина, это значит, что вы не можете звонить. Но, может быть, кто-то прислал СМС, например. Девчонки удобные, с ними можно не только дружить, говорит пекарь. Это да. Вообще, вот это вот, знаете, мне нравится вся эта система, типа, мы просто друзья. Не верьте, девчонки, вот этим вот словам. Мы просто друзья, такого не бывает. Пацаны вас обманывают. И еще, они не удаляют видеоролики с телефонов. Это тоже запоминайте. Дальше новости с Ольгой Данилевич. После этого продолжим. 16 часов 6 минут. Вторник, ноябрь, день 18-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Я же говорю, Россельхознадзор опровергает дефицит гречки в России, об этом сообщают все со ссылкой на «Говорит Москва», то бишь на нас, на 94,8. Что еще здесь, значит, что такое гисметео? Ну, это гисметео, те, кто определяют погоду. Что еще? Почему вам звонят в эфир одни мужчины? Думайте над этим. Ну, нам не одни мужчины звонят, но подавляющее большинство мужчин, именно потому что у нас мужское радио. Ну, так получилось. Любое радио, которое в основном обсуждается, где политика, социалка и все такие вещи, оно становится неминуемо мужским. Да, мужчин у нас больше, но у нас есть прекрасные женщины, которые тоже в этих вопросах разбираются. Это умные женщины. Умных женщин не так много, слава богу, все они у нас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Астахов предложил отбирать детей у беспечных родителей. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов предлагает ставить вопрос об ограничении родительских прав на полгода, если ребенок остался без присмотра. Астахов уверен, что такая мера заставит граждан ответственные относиться к своим родительским обязанностям. И по мнению детского омбудсмена, у родителей не должно быть никакого выбора, брать ребенка с собой или оставить его где-то. Ребенка, говорит он, до 8 лет вообще нельзя оставлять одного, это может стоить ему жизни. И рассказал, что в США, например, в прошлом году погибли 26 детей, которых родители забыли в автомобилях. Ну, и я просто напомню, что в Санкт-Петербурге произошел инцидент, вот по поводу которого как раз детский омбудсмен и высказал мнение, что сваливать всю вину на сотрудников службы эвакуации в данном случае несправедливо, так как они не заметили ребенка из-за затонированных стекол. И пояснение от журналистов. 16 ноября в Санкт-Петербурге с проспекта Обуховской, видимо, да, стороны, был эвакуирован припаркованный с нарушением правил дорожного движения автомобиль, в котором был ребенок. Когда водитель не нашел свою машину, он сообщил в ГИБДД, что в салоне находился 4-месячный малыш. Выяснилось, что из-за тонировки водитель эвакуатора его не увидел. Уполномоченный правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что ребенок находился в машине без присмотра не менее 45 минут. Родители, в свою очередь, утверждали, что отошли совсем ненадолго. Вот такая история. И на полгода решать родителей ребенка. То есть забрать его куда-то, где-то он должен жить, а потом его вернуть. Как вам такая идея? Вот в чем весь вопрос. И сейчас у меня есть такое ощущение, звонить будут в основном женщины. Ну, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Пока вы не выскажетесь, я свое мнение навязывать не буду на этот счет, поэтому сначала предпочту выслушать вас. Правильно пополняйте детдома, пишет Евгений. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Ну, вы не хотите говорить, Астахов что-то перепутал, что ли? Как я просто перевожу. Как за питанием ходить, если, например, мать-одиночка или отец, говорит пекарь? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Петр зовут. А как вы смотрите на то, что на психику ребенка, если заберут, ну, в чью-то семью, там, в детдом, там, или что? Как вы смотрите этот омбудсмен или что он там?
Смотрят на что еще раз, потому что вас плохо было слышно?
Ну, как смотрите на то, что на психику ребенка, если ребенка там, допустим, 5 лет... Вот,
что будет с ребенком сами? Да. Я понимаю, его внутренние ощущения, внутренний мир. Смотрим, есть мнение на этот счет, но пока не буду высказывать. Сначала вы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, если что, Александр, я звонил уже.
Да.
Это же приведет к возрождению опять детских приютов. Только что с большим трудом закрыли все приюты в стране, разогнали нафиг детей, а из оставшихся сделали практически детские тюрьмы.
практически. Вот не получается. Ведь раньше существовали детские приюты, в которые забирали детей у родителей, не лишенных прав.
Так, подождите, может быть...
Общественная комиссия выносила свое решение о том, чтобы временно ребенка пока вот...
Так, может, не в приют? Может быть, не в приют. Может быть, будут такие приемные семьи на полгода. Например, вы или, например, я.
Нет, приемная семья нельзя, потому что это подмена мамы и папы. Угу. Потому что воспитатель воспитателем, а вот приемная семья – это уже другие совсем люди и другое отношение. Тут как бы... Нельзя отбирать у ребенка родителей и подсунуть ему суррогат на время вместо этого.
Mm-hmm. Да, понял, спасибо большое. А что еще? Из умных женщин у нас только Батурина, из мужиков только президент. Пишет 54-й. Не звоню в эфир, боюсь показаться не такой умной, как мужчина, отыгрываюсь в СМС, пишет 97-я. Не-не-не, звоните, ничего страшного. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, пожалуйста.
Ну, я вообще считаю, что это дикость отбирать детей, потому что ситуации в жизни могут быть совершенно разные.
Кстати, можно съездить в отпуск, отдохнуть. Полгода? Всего-то.
Полгода? Не поняла.
Ну, всего-то на полгода отнять ребенка и вернуть назад.
Отнять на полгода ребенка? Да, блин, мне кажется, даже на 2 дня. Что будет с ребенком? Родители, ладно, раз они его одного там оставили на 45 минут, значит, один без него и день, наверное, проживут, а 2. Но что будет с ребенком в этой ситуации, мне трудно представить.
А у вас есть ребенок?
У меня 2 детей, поэтому...
Вы
вот
их никогда не оставляете?
Например, вот я не могу вообразить, да, я не бросаю их нигде одних. А, ну, скажем, вот у меня был случай, когда ребенок в магазине убежал от меня, да, мы с мужем идем, там толпа народу, раз, его нет, все, мы не видим. Ребенку 3 года, uh-huh. Мы кинулись его искать. Кто-то вдруг предположит, что мы его бросили, оставили одного, да. Он ринулся uh-huh. на игровую площадку и там прекрасно себя чувствовал, пока мы его там в панике метались по магазину искали. Uh-huh. А, вот, и отнимут у нас его. И что мы будем... Это, мне кажется, это очень такая... Вообще, любая бюрократия вот в этой ситуации, она это очень
ужасно.
Опасна.
Это ужасно, вы говорите. А не дико оставлять детей в общине? Видимо, в машине 520-й писал, но Т9 решил, что в общине именно. Да, блин, ха-ха, пишет 50-й. Ха-ха, это вы комментируете наш слушательниц. 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте.
Здрасте, Олег, Москва.
Да, пожалуйста.
На самом деле, это все очень сильно воняет ювенальной юстицией, которая Сахов демонстративно... Я что борется за рубежом, когда она наших детей затрагивает. Ему очень легко говорить, поскольку все его дети всю жизнь прожили за границей со своими нянями. И сам он не имел нужды, допустим, сбегать в магазин за детским питанием. И ребеночка быстренько где-нибудь оставить.
А что, прям все его дети за границей жили? Я просто не в курсе. Прям все дети жили за границей?
Абсолютно, абсолютно.
Ну вот видите, на чужбину отправил человек детей.
Ну да.
Все ради чего? Ради того, чтобы работать и не отвлекаться на них во благо.
Ну, наверное, чтобы их не затронули его же законы.
Не-не-не, подождите. Что вы говорите об Астахове? Астахов отправил своих детей, чтобы ни на секунду не отвлекаться от своей деятельности, чтобы бороться за права наших детей. Вы ничего не понимаете. Он избавился от своих ради наших детей, ради нас с вами, друзья. Именно так стоит воспринимать Астахова. Ну ладно, я шучу. Надоело возить в школу и не высыпаюсь. Хочу в Норвегию, пишет 95-й. Вот когда зарплата будет, как у Астахова, тогда, 86-й, говорит, семья должна быть неприкосновенна. Лешу Лексус пишет 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вот да. Мне 33 года, да, я до сих пор, наверное, несовершеннолетний, пусть меня заберут, отдохну. На полгода какой-нибудь пожить.
На полгода куда-нибудь, в 34 хочется. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Пушкин, беспокойся. Я бы всех этих господ, там, бутсменов, там, чиновников из опеки, там, и так далее, я бы всех за шеи. И куда-нибудь в Сибирь, в тайгу, в Сибирь? Вот пускай да. Там живут.
На полгода.
Нужен кнут и пряник, понимаете?
Ну, почти. Но только,
детей.
Но только на полгода.
Да, блин, на всю жизнь.
Кто пускай возвращаются.
Вообще вычистить все, сбить вообще всех министров, чертям собачьим выгнать.
Всех все выгнать.
Выгонять.
Чай-хай! Вот так вот, да? Мне нравится пышный конструктивизм, с которого вы говорите. Это интересно. Я в этом плане, ну, не такой революционер уж. Я скорее консерватор. Не думаю, что всех надо выгнать. Но на полгода почему бы и нет? Скажем, куда-нибудь в Магадан, Астахову на полгода и потом вернуть назад в семью нашу политическую. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Анастасия. Угу. Вы знаете, у меня 2 детей, и когда я подъезжаю, например, мы куда-то ездим на машине, они оба засыпают сзади в автокреслах. И я одного оставляю, второго поднимаю наверх, и вот 2-3 минуты ребенок остается в автокресле один. Угу. Так что... если за это тоже начнут что-то делать, будет совсем...
Вы ужасная мать.
Перепоры.
Вы ужасная мать. Как вам не стыдно? Скажите честно, вот сейчас признайтесь.
А как, двоих я не просто 30 килограмм вкупе я не подниму.
Надо было заниматься физкультурой, надо было отжиматься по утрам. Нарожали, вот, я не знаю. Вот. Ну, я не понимаю. Вот спасибо большое, ужасно абсолютно. Надо было заниматься, плавать, бассейн, есть анаболики и таскать их в руках, этих детей. Я вспоминаю, ну, конечно, когда мне было там 4 месяца, естественно, мои родители, наверное, меня нигде не оставляли. Но когда мне было там 3-4 года, вполне оставляли, и все нормально, и мы могли договориться. Когда мне было 5-6 лет, мы, например, с мамой шли на рынок и говорили, ну, вдруг что-то такое получится, мы потеряемся, да, друг другу упустим из виду. Может быть такое? Любой момент может быть. Мы договаривались, что мы встретимся там-то, там-то. Вот если мы потеряли друг друга, то мы приходим вот к такой-то точке и стоим, там ждем. Вот я ее, она меня, например. И все. Я ни разу не терялся, но если бы я потерялся, я бы знал, куда мне идти. То есть, ну, не знаю, 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Ну, вы знаете, в какой-то мере я с Астаховым и согласна, в какой-то и
какой же?
Нет.
Какой же?
Ну, оставлять ребенка одного в машине, где бы это ни было, на парковке около дома, либо на дороге, а не дай бог авария. Вот были примеры, когда машину угоняли с ребенком. И что потом делать? Поэтому, конечно, таких родителей их надо наказывать. Ну да, возможно, и не забить ребенка, но хотя бы наказывать теми же деньгами и огромными штрафами. Я считаю, это правильно.
А деньги куда эти пойдут потом?
На те же детдома. Тот же бюджет. Пусть в бюджет идут. Но, тем не менее, родителей надо наказывать. Потому что дети – это святое, да. И оставлять детей на дороге в машине и искать кучу причин, почему мы не могли взять спящего ребенка и с собой в магазин. Ну, извините, ну не ездите с ребенком в магазин.
А тогда его придется оставить дома, он еще дольше будет один.
Ну, точно так же. Выберите время, когда вы сможете съездить и с ребенком, и не оставляя его одного дома.
А если муж-зверь такой приходит и говорит, ты что, в магазин даже не съездил со своими дурацкими детьми?
Вот. Но если муж приходит и так говорит, ну, не стоило бы выходить замуж и рожать ребенка от такого мужа.
А понимаете, вот пока не родила ребенка, он нормальный был, а потом как с ума сошел.
Я все понимаю, но тем не менее, о детях тоже надо заботиться и оставлять их одних ни дома, ни на улице, я считаю, нельзя.
Ну все, я исчерпал все аргументы мои мифические, которые я придумываю на ходу. Ну, я же писаю всякие странные семьи с странными людьми. Это звонит жена Астахова, 50-й. Отдавать цыганам, 75-й, говорит. У слушательницы дети есть нелегалы и наглые кавказцы. Это буферный щит от гнева здравомыслящих русских. Генерал Слепцов нам написал свой пост ни о чем, так скажем. Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все. О, он продолжает. О, потрясающий! О! Господи, у нас наконец-то появился здравомыслящий слушатель. Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками, генерал пишет нам. Какое право имеют эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш августейший император повелел нам уничтожить их аулы. Ну, я так понимаю, вы цитируете генерала в основном, но, а может быть, вы себя и считаете им. Я знаю места, где можно встретить и генерала Слепцова, и Чингисхана, и Наполеона сразу, вместе. Они собраны в одном прекрасном здании. 7373948, телефон прямого эфира, с ними можно вживую пообщаться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё!
Алло, здравствуйте, меня Алексей зовут,
да,
Москва.
Да.
Можно говорить?
Ну, я не смею вам запретить, Алексей. Мы живем в свободной стране.
Ситуация. Порой создается такое впечатление, что жители Поднебесной, так их назовем, в первую очередь думают о себе, и те законы, которые они придумывают, такое ощущение складывается, что они должны делать какую-то работу и делают лишь бы что.
Лишь бы что. Вот такое ощущение у вас сложилось от Астахова. Тетка неправильно говорит. Она может... Я, может, одна живу, у меня нет родных. Я сирота, может. Мне тетку эту приглашать, чтобы она с моими детьми сидела, говорит Надюша. Надюша прямо исхлестала тетку, которая говорит, нельзя детей оставлять. Не с кем оставлять, она говорит. Так, православная публика РФ делает троллинг. Долой аборты, пишет Космополит. Оставляю детей с собакой, она отлично заботится. Даже едой из миски делится, пишет 95-й. Она с ним заодно, пишет, что еще? Возьмет ведомство Астахова ребенка соседа, будет уговаривать его вернуть за евро, как в фильме «Деловые люди». какой-то фильм есть 93-й. Наши дети не потянут такую инсинуацию, они воспитаны в других ценностях. Пишет 97-й. Вот еще одно подтверждение того, как власть любит свой народ, пишет 60-й. Так спасает от вас же. От вас, беспечные родители, беспечные ездоки, райдеры, понимаете? Ну ладно, ну ладно. Ну, давайте тогда голосование и все. Как вы со своими детьми ко мне пристали? Я думал, 5 минут поговорим, а вы пристали. 134-21-35. Рожайте для себя, сами что хотите, то и делайте. Был бы я Астахом, я сказал, это их дети, пускай могут их оставить, где хотят. 134-21-35, вы говорите, что Астахов прав. 134-21-36, Астахов не прав. Все, минуту голосуем и все, я больше не могу, правда, у меня детей нет, я ничего не понимаю. 134-21-35, Астахов прав. 134-21-36, Астахов не прав. Я так на будущее для себя хочу просто определить. Я не знаю, может быть, я бы их оставлял везде. Постоянно терял бы в метро где-нибудь, в машине оставлял. А, черт, забыл. Подожди, где ключи? А, черт, я забыл ребенка, боже мой. Ты здесь еще? Да, вау! Забрал. Ну, я не знаю, 134-21-35, Астахов прав, 134-21-36, Астахов не прав. Я бывало забывал очки в машине, бывало кошелек забывал в машине. Может, я и ребенка забуду, я же не знаю. Буду я любить это существо или нет? Кому это известно? Может, его забыть, это все равно, что там какую-то пачку крупы. Было дело, ну, реально мяч забыл футбольный в машине, в багажнике. А мяч это... Не знаю, это очень ценный предмет. Если вы не знаете, насколько ценен мяч, вспомните свое детство, и когда там Алешка выйдет, нет, а тогда мяч скинь, нет. Это все уже, считайте, день запорот. 30% говорят, Астахов прав, 70% говорят, Астахов не прав. На этом и порешили. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
А 54-й говорит, державе нужны герои, а бабы рожают дураков. А герои, они же обычно и есть дураки. Но слишком умный человек не может стать героем. Он станет мудрецом, он станет хитрецом. Он не может быть героем. Герой должен быть самоотверженный. И во многом, ну, такой, не сильно умный. Мольно много будешь думать, героем не станешь. И потом, не забывайте, для того, чтобы герой появился, всегда нужно создать ситуацию героическую. Простой пример из метро, иногда его привожу, ну, в разговоре. Смотрите, человек зашел в метро и встал возле двери, не садясь. Он никогда не станет героем, в отличие от того, кто зашел в метро, сел, а потом уступил бабушке. Ну, понимаете, логика ясна? Для того, чтобы стать героем, надо создать геройскую ситуацию. Я сейчас еще раз на пальцах объясняю. Я захожу в метро и просто стою. На меня никто не обращает внимания, я не герой. На меня всем плевать. Но если я сел, просидел одну остановку, зашла бабушка, я ей уступил место, я герой. А если я сразу не занял это место, я не герой. Геройскую ситуацию нужно создавать, друзья. То есть поколол шины соседу, сосед вышел, шины поколол, ты выходишь с четырьмя колесами, ты герой. А если не колол шину сосед, ты не герой, ты просто сосед. Все просто. Создаешь геройскую ситуацию, выполняешь задачу. Вот тогда герои и появляются. Иногда так получается, что сама история дарует героям вот эту ситуацию. Или они на нее нарываются, понимаете? Вот героический народ сейчас будет украинский, например. Потому что там много будет героев. Почему? Потому что им сейчас нужны будут герои для того, чтобы из той ямы, в которую они себя загнали, вылезти. Если бы они себя в эту яму не загнали, им герои не потребовались. Вот. А сейчас им герои очень сильно требуются. И эти герои будут, и жертвы будут, и вспоминать их будут со слезами на глазах, и так далее. Но герои рождаются вследствие неких ошибок и неправильных действий. Тогда они нужны, эти герои. Нужны ли нам герои? Я надеюсь, что у нас хватит мозга сделать так, чтобы герои нам не понадобились в принципе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт... ГИБДД готова конфисковывать машины у пьяных водителей и лечить их принудительно. ГИБДД России усиливает борьбу с нетрезвыми автомобилистами, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД России генерал-полковника Виктора Кирьянова. Цитата. «То, что нас сегодня беспокоит, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мы сейчас будем еще более интенсивно проводить рейды. Мы уже начали внезапные выезды в регионы со спецбатальоном с медиками, перекрываем трассы, действуем как фильтр, проверяем поток». И, по словам Кирьянова, предупредительных мер в виде общественных компаний
недостаточно, и нужны более жесткие меры наказания, вплоть до конфискации автомобиля у злостных нарушителей и отправки их на принудительное лечение. Что ж, друзья, давайте обсудим эту тему вновь. Так или иначе, она всплывает в информационном потоке раз хотя бы в год, а то и чаще. Отбирать автомобиль у пьяного водителя. Как вам такая мера? И как еще бороться с пьяными водителями? Вопрос, можно сказать, уже риторический. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня
Алексей. Пожалуйста. Зовут. Да, да.
Знаете, я считаю, что это вообще, это, можно сказать, кощунственно, потому что отбирать автомобили, потому что одно дело, когда попадаются люди вообще в бессознательном состоянии за рулем, да, а другое дело, когда люди там выпил там вечером там бутылку шампанского, да, и с утра его продули, у него там не...
Но давайте предполагать, что... Давайте предположим, что таких перекосов не будет, и речь будет идти именно о тех людях, которые упились в усмерть абсолютно.
Вы знаете, для того, чтобы этого не было, нужно, чтобы еще сотрудники милиции были кристально чистые, понимаете? Среди них много тоже таких деляг, что они и трезво могут пьяным при... и деньги могут вымогать. Поэтому
могут, но делают.
Если вводить такие санкции, например, то тогда уже вопрос возникает, а почему для чиновников не вводить конфискацию, понимаете? Для них, грубо говоря, бюджет страдает больше, чем помните.
Я понял, но мы подождите.
Для того же гаишника.
Подождите, вы прям вот идете дальше. Чиновник тоже ездит на машине, гаишник тоже ездит на машине, и если он будет бухой, то типа как у него можно отнять эту машину? То есть здесь логика прямая. Непрямая логика в чем? Вы говорите, полицейские бывают разные. Да хоть какой полицейский, а свидетельство не проводит врач. Вот это то, что вы там в трубочку подышали, это ни о чем вообще разговор. Врач проводит, а свидетельство не. То есть речь здесь будет идти не о коррумпированных полицейских, а о коррумпированных врачах, если уж быть честными. Полицейский с этого ничего не поимеет. Если дело дойдет до врачебной экспертизы. Если дело не дойдет, то, соответственно, вы сами ему подарите эти деньги, если вы трезвый, а вас обвиняют в том, что вы пьяный. Ну, вы просто дурак, если вы что-то там какие-то деньги ему будете давать и предлагать что-то. Вот, а по поводу автомобиля, все-таки какие меры? Почему они должны быть нечестными? Но если будет введена градация, например, 3 промилле в крови, все, машину, до свидания. Там 0,5 это штраф, там, лишение. То есть просто это градация, и как высшая мера наказание для этого правонарушения будет конфискация автомобиля. Почему нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дмитрий,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Хорошего вам эфира, в первую очередь.
Спасибо.
А по теме такое мнение, по-моему, перебор, вот явный перебор.
Почему?
Потому что, допустим, представим такую абстрактную ситуацию, да, то, что вот поймали меня пьяным за рулем, да? Меня лишили прав, я наказан, я оплачиваю штраф, я наказан. Но если у меня забирают машину, а у меня, допустим, супруга, у нее права, почему она не может пользоваться нашей собственностью?
Вот еще одна правовая коллизия получается у нас здесь. Об этом я не подумал. Да, например, у вас автомобиль есть, он, например, оформлен на вас, но у вас открытая страховка, и вы спокойно себе, ваша жена, супруга, ребенок ваш, бабушка, кто угодно, у кого есть права, могут пользоваться этим автомобилем. Например, они вписаны в страховку. Что будут делать в таком случае сотрудники правоохранительных органов? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Константин.
Да, пожалуйста.
Я небольшое уточнение хотел бы внести. К сожалению, освидетельствование на опьянение врачи сейчас тоже проводят чисто формально, потому что во времена медведевских 0 промилле был отменен приказ о медицинском освидетельствовании, и у врача вы тоже дуете только в трубочку.
Только в трубочку?
А это не медицинское.
Это ни
да,
о чем.
Это не медицинское освидетельствование, это ни о чем. Вот если бы восстановить тот приказ Минздрава, который был раньше, об именно освидетельствовании медицинского, тогда да, я согласен, за сильное алкогольное опьянение, ну, почему бы и нет.
Ну, в любом случае, даже так речь пойдет о коррумпированных врачах, а не о коррумпированных полицейских, потому что ты приедешь дуть в ту же самую трубочку, но уже все равно к врачу, и врач скажет, ну что, дорогой, давай как-то решать эту ситуацию. Например, скажет вам врач. Или он скажет, да ты ж трезвый, что ты приперся сюда. Вы что его приволокли, придурки, да? Не должно быть полумер. Сел и забрали, говорит 93-й. Потому что ты пьяный дурак с одной машиной в семье, да еще и за рулем, пишет 95-й. А за это чем тогда он сел за руль пьяным, говорит 37-й. А еще Конституционный суд разъяснил о сроке давности штрафа. Теперь срок давности не год, а 3 месяца, говорит 520-й. Ну а как же конфискат? Это ж прям какой-то клад, пишет 65-й. Я считаю, что это правильно, и еще 15 суток, чтобы там
там ему показывали ролики с жертвами пьяных водителей, пишет Бульбаш. А если авто оформлено на жену, а попался муж, тоже семейное авто заберут, Санчиксон говорит. То есть есть логика в этом какая-то, но слишком много правовых коллизий, которые придется решать. И если что-то будет подобное вводиться, вот эти вопросы так или иначе всплывут. Сейчас, на том этапе, на котором эта мысль появляется в массах, она довольно непроработанная. Приходим к этому. Пока ставим точку, но, думаю, к вопросу этому еще вернемся. Сейчас новости, после этого продолжим. Так, друзья, значит, что у нас интересного? Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ОНФ, даже Russia Today показывает прямую трансляцию, но не знаю, стоит ли ее включать, наверное, нет, мы в любом случае будем читать самое свежее, что появляется, есть какие-то заявления, действительно интересные для обсуждения появятся, мы о них скажем, если заявления будут, скажем, такие новостные, вы их услышите в любом случае в новостных выпусках у нас, на «Говорит Москва», который каждые полчаса можно слушать здесь. А Путин говорит, что при реализации майских указов неприменим тезис Троцкого о главенстве процесса над конечной целью. Ну, вот, например, такие заявления. При этом Путин, например, говорит, что идея активистов ОНФ в обращении к Федеральному собранию использует. Ну, вот пишут журналисты. Что еще здесь интересного по поводу того, что сказал? Путин призвал не снижать планку при выполнении майских указов. Путин, расточительство и мздоимство не останутся незамеченными. Ну, не знаю, что здесь можно обсуждать. Ну, знать, наверное, об этом нужно, что сказал президент. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Есть у нас, кстати, Инстаграм, но он там вряд ли напишет какой-то комментарий, чтобы я его прочитал в эфире. Ладно, в Москве пообещали уволить 5000 врачей-пенсионеров. 5000 врачей-пенсионеров. Еще 2000 медиков предпенсионного возраста. Они могут быть уволены, об этом сообщает ТАСС. И заявил об этом глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании в общественной палате. На самом деле журналисты, конечно, передергивают, потому что не пообещали, а предположили, что такое может быть. Вот так будет правильно. По словам чиновника, решение еще не принято, однако не исключено, что в сокращении станут частью обсуждаемой сейчас программы оптимизации. Цитата. Количество пенсионеров, вопрос сокращения которых обсуждается, это 7 тысяч, 5 тысяч пенсионный возраст и 2 тысячи предпенсионный, то есть 2 года до того. Это наши медорганизации изучают перспективы увольнения, может быть уволят, а может быть и нет, говорит Хрипун. Добавив, что наибольшее количество неэффективных больниц в Москве сосредоточено в центре города. Ну, знаете, да, это программа оптимизации здравоохранения, которая, в частности, в Москве особо активно применяется, давайте такое слово будем использовать, активно ведется. И говорят, что вот Хрипун, во всяком случае, заявляет, что могут сократить до 7 тысяч людей, среди них 5 тысяч пенсионеров, которые работают сейчас врачи-пенсионеры, и 2 тысячи врачей и медработников предпенсионного возраста, которым осталось 2-3 года. Давайте попробуем на эту тему поговорить. Врачи интересуют, наверное. Врачи, ну и медработники среднего звена тоже интересуют. Интересуют, наверное, пациенты, которые приходят так или иначе к врачам и старым, и новым, потому что ваше мнение должно, я думаю, учитываться здесь. 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос, может быть, покажется вам скучным, но на самом деле очень важный. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Во-первых, сразу прям на секундочку такое, вам такая благодарность. Очень редко бывает так, что я еду в машине, переключаю волны, и тут мне реально интересно вас слушать.
Давайте
дальше. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И коротко по поводу изъятия машин у интересных водителей.
Послушайте.
Могу или у вас уже какая-то другая
У нас другая тема. Простите, пожалуйста. Вы заслушались, видимо, предыдущую тему. У нас по здравоохранению. Вы простите меня. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Меня Роман зовут. Ну, дело в том, что власть имущие чуть-чуть лукавит. Уже давно началось череда сокращений, так сказать. Она идет уже полным ходом, просто негласно. Вот был даже,
тут
по-моему, митинг, врачи выходили.
Есть такое. Есть митинг.
И еще будет митинг, врачи выйдут. Дело в том, что
об этом нигде не афишируется, но врачи не только пенсионного там или предпенсионного возраста,
понятно, но здесь
а на самом деле это очень хорошие кадры.
Я и понял, но мы здесь сейчас речь ведем все-таки о врачах пенсионного возраста и предпенсионного. Вот по поводу них мы говорим, не о молодых специалистах.
Понятно.
Ну что вы скажете? Или вам нечего сказать?
Я могу сказать одно, что скоро некому будет лечить.
Некому будет лечить. Или не будет пенсионеров, которые нас лечат. Я имею в виду врачей пенсионеров. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста, Анна.
А вы знаете, я совершенно против этого, потому что все-таки старые специалисты, как бы там мы ни говорили, да, они все равно наше все, по большому счету. Потому что, столкнувшись с проблемой с ребенком, я поняла, что то, что пришло новое, да, это вообще просто безобразие. Люди ничего не знают.
Ничего не знают. Вот, ну, может быть, это совсем совершенно какие-то молодые были специалисты. Но я, например...
Нет, дело в том, да, что они идут на переквалификацию от среднего возраста, становятся совершенно другими врачами, да, то есть если он раньше был физиотерапевтом, то сейчас он становится, например, кардиологом. Вот до смешного. И при этом такие очереди в поликлиниках, что во взрослых, что в детских, ну... И при этом нас дружно посылают далеко и надолго, поскольку говорят, а чего сюда приперлись?
Ну, бывает, может быть, некоторые врачи, и не только врачи, некультурны сами по себе, вполне такое может быть. Я вот, например, точно знаю, в Боткинской больнице хирург есть в травматическом отделении, ну, в травматологии, правильно? Вот, который, ну, да, довольно молодой, человеку, наверное, 30 лет, я, честно говоря, забыл его фамилию. Я честно вам скажу. Но одному моему близкому человеку этот врач делал операцию. Операцию сделал потрясающе. Молодой специалист. Потрясающе сделал операцию. Все у него руки откуда нужно растут. Я все-таки хочу сказать, что вот эти вот разговоры о том, что молодые специалисты, они никудышные, они преувеличены. Может быть, вы нарывались на совсем зеленых, да, которые только прошли там ординатуру, а может, еще и не прошли вообще. Не, они с вами разговаривали, и вам показалось, что они недостаточно квалифицированы. Но давайте будем честными, специалист в любой сфере растает где-то в течение 5 лет. До 5 лет к человеку предъявлять какие-то высокие требования, это сложно, потому что человек растет. 5 лет формируется специалист, насколько я знаю. Но это ладно. Я все-таки хотел бы зациклить наше внимание, может быть, и заострить его на проблеме врачей-пенсионеров. Почему? Потому что, например, у меня отец как раз-таки врач-пенсионер. Ну, то есть по выслуге лет, все, уже отец, например, на пенсии. Но есть врачи у него знакомые, которые уже и в пенсионном возрасте работают. Хорошо это или плохо? С той точки зрения, что врач квалифицированный получает работу, получает деньги, это, конечно, хорошо. Это хорошо для его семьи, это хорошо для внуков и так далее. Хорошо ли это для в целом системы здравоохранения? На мой взгляд, это нехорошо. Почему? Потому что нужно сформировать новых специалистов, ну, чтобы вы понимали. Почему это происходит сейчас? Наверное, потому что этих специалистов нет. Ну, то бишь, не особо кто-то, например, хочет быть онкологом. Да, наверное, многие хотят стать специалистами где-то по МРТ, потому что можно на этом заработать денежку. Но вот онкологом не очень-то кто-то хочет стать. Поэтому мало специалистов, нет молодежи, некому менять старых специалистов. Хорошая эта ситуация? Нет, эта ситуация нехорошая. 7373948. С другой стороны, ведь здесь речь идет не о том, что у нас прибавятся молодые специалисты и повысится уровень образования медицинского, а речь идет о том, что будет сокращение и просто старых специалистов попросят на улицу. Не от хорошей жизни, получается, мы их отправляем туда. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Знаете, вот столкнулся с такой ситуацией. У меня жена на последнем месяце беременности, попав вот к такому же врачу пенсионного возраста, ей сказали, что у вас плохие анализы, и вы потеряете плод, и сами умрете.
Так.
То есть я вот в связи с этим приверженец того, что таких подобных людей коренями.
Так, а жена родила?
Родила, все в порядке, слава богу, и анализы оказались не такие страшными, как она пугала.
Как она пугала, то есть перестраховщица какая-то. Да, иногда такое бывает, специалисты в возрасте могут быть неквалифицированными. Тогда, может быть, и вопрос надо ставить не о том, чтобы увольнять специалистов по возрасту, а увольнять специалистов по навыкам, так скажем, да? Если твоя квалификация невысока, вне зависимости от твоего возраста, ты идешь на улицу. Если твоя квалификация высока, вне зависимости от твоего возраста, ты остаешься. Может быть, в этом должна быть логика? Если опытный врач не способен, скажем, работать в современных условиях, его квалификация не соответствует современным требованиям медицины, он не умеет работать с компьютером и так далее, то он такой врач, наверное, не нужен. С другой стороны, если врач опытный, старый, да, он уже на пенсии, при этом он развивается, идет в ногу со временем, почему такой врач плох? Ведь у него есть не только опыт, но и желание. Вот. А если молодой врач не способен работать, что с ним делать? Зачем его оставлять? Вот опять мы встаем в этот вопрос, и мне кажется, упираемся в него, да, лбом. И мне кажется, здесь нужно действовать, это мое мнение, можете его опровергнуть, точно так же, как и в других профессиях. Есть специалист, который может заменить специалиста старого? Пожалуйста. Нет его? Не трогайте. Ну, вот и все. 7373948. По квалификации. Хватает квалификации? Работает человек. Не хватает? До свидания. Будет у нас толпа врачей молодых, квалифицированных, которым негде будет работать. Да, мы должны будем распрощаться с пенсионерами. Спасибо огромное, но молодежи нужно расти куда-то. Нет этой толпы. Все. Речи не, и идти не может абсолютно об увольнении. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот у меня теща отработала 25 лет в стоматологии.
Да, возможно.
В поликлинике Москвы. Сейчас не смотрят, старый это не старый, просто закрывают целиком отделение.
Так.
То есть полностью стоматологии не будет. Всех выгоняют на улицу.
Выгоняют на улицу. То есть речь идет о том, что оптимизация, она касается не только каких-то старых врачей, пенсионного возраста и так далее. Есть у нас врачи, действительно, которые вышли уже на пенсию и продолжают работать. 7373948. Можно я вас попрошу позвонить, уважаемые врачи? Уже вы на пенсии и продолжаете работать. Позвоните, опишите ситуацию. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Вы на пенсии?
Я нет, слава богу.
Подождите, Александр, простите, пожалуйста. Давайте мы сейчас послушаем врачей этих. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим. Я вот не услышал, вы просили звонить по поводу...
Врачей, которые уже на пенсии. Вы на пенсии, вы врач, так?
Нет, не...
Нет, простите, пожалуйста. 7373948. Мне нужен врач. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Убавьте это приемник.
Радио. Это радио?
Да, говорит Москва. Убавьте приемник. Будьте добры.
Ой, извините, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Я хотел с вами поговорить по поводу врачей.
Ну, вы врач?
И новой, скажем так, программы.
Ну, так вы врач?
Нет, извините.
А давайте мы дождемся врачей. Уж простите меня, я понимаю, что вы дозвонились, долго, видимо, хотели, но... Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Наталья Борисовна.
Наталья Борисовна, вы врач?
Да, я врач.
И до сих пор работаете?
Нет, я вот только ушла на пенсию.
Так, пожалуйста.
И что я хочу сказать? Вот я ушла на пенсию, у меня стаж был 38 лет в поликлинике управления делами президентов, я работала. Вот. И до сих пор на мое место еще никого не могут найти.
А зачем же вы ушли тогда?
Ну, уже как бы, ну, обстоятельства сложились.
Но вы сами захотели.
Ну, когда-то надо немножко пожить.
А, ну, то вас не просили, но вы сами захотели. То есть вы сказали,
я
все, ребята, вы достали.
Я сама захотела, да, сама захотела, решила, что хоть, ну, не все же время, как говорится, работать. Дело не только в деньгах. Вот, но просто к тому я хочу сказать, что до сих пор больные вспоминают, и молодые врачи, которые пришли, у них нет такой квалификации. То есть, вы понимаете, все что-то хватают там из интернета, там из каких-то конференций, а практических навыков нет.
Ну, конечно.
И из-за этого очень вот в нашей поликлинике сейчас массово пенсионеров всех увольняют, и сами они уже уволились, а молодые не хотят работать. Во-первых,
почему?
Зарплата не устраивает, а во-вторых, тяжело им работать.
Тяжело. Ну, а вы вот себя можете вспомнить в их возрасте? Тоже, наверное, было тяжело, тоже, наверное, про вас так говорили, что вы...
Вы знаете, мы очень уважительно относились к людям, которые были старше нас. Вот, они были для нас учителями, и, ну, в этой системе, в которой я работала, врачи подолгу работали. Это уже последние, вот я так сказать, которая вот ушла уже в таком возрасте, мне вот сейчас 65 лет, вот, а так обычно там нормально работали. И просто я сейчас смотрю на молодых врачей, совершенно не та квалификация, абсолютно, одна теория.
Одна
просто теория. Вы что-то слышали где-то, чего-то?
Это проблема образования, проблема образования.
Нет, это... Так что я хочу сказать, зря разбрасываются пенсионеры.
Зря разбрасываются, вы говорите, спасибо вам огромное, тем более вы в таком месте работали. А теперь молодые врачи, будьте добры. Вот вы, как вас называют, да, зеленые, молодые, которым тяжело работать. Вот вы уже прошли, я не знаю, не отменили у нас ординатуру еще? Помните, интернатуру, по-моему, отменяли. Не отменили еще там? 7373948, молодые врачи. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Меня зовут Александр, я по поводу врачей. Квалификация врачей.
Вы как врач?
Очень низкая.
Квалификация очень низкая. Понимаете, в чем проблема? Я не могу... дать возможность людям, не относящимся к здравоохранению, я имею в виду не врачам, оценивать квалификацию врачей. Почему? Потому что часто мы не способны оценить квалификацию врачей. В большей степени мы не способны ее оценить. В этом вся проблема. Да, мы все знаем, как лечить людей, я прекрасно понимаю. Более того, мы знаем, как... работать с журналистами, это все умеют абсолютно у нас, все ведущие, все журналисты, все учат, например, у журналистов, как нужно работать. У нас все прекрасно знают, как должны работать полицейские. Я все это прекрасно понимаю, но сейчас я хочу, чтобы специалисты давали оценку специалистам. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Нет, вы молчите. 7373-948, молодые врачи, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, вы тоже молчите. Может быть, врачи молодые у нас не умеют пользоваться телефоном, не хватает квалификации. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, я Константин, Москва. Я врач, мне 35 лет, в клинической медицине я 5 лет.
Ну что скажете?
Я руковожу отделением, значит, могу полный расклад дать, если и по молодым, и по старым.
Давайте.
Значит, смотрите, уровень образования молодых врачей очень упал.
Угу.
Значит, я, собственно говоря, тоже не так давно работаю, как в клинической медицине. До этого наукой занимался, был военным. Значит, уровень медицины очень упал. Не хватает, конечно, знаний у молодых, но это нисколько, ну, как бы, для меня, допустим, как для руководителя, когда я беру на работу, в принципе, это не самое важное.
Вот. А что же важно?
Всему научатся, и хорошо, когда как бы руководитель или врачи, с которыми они работают, не держат в себе там знания, там, не сидят по углам, там, а я тебе это не скажу, это не расскажу, типа сам доходи. То есть у меня построено все другим образом. Никто не стесняется задавать глупые вопросы, даже, может быть, они очень глупые, но, значит, ну, то есть помогают друг другу, и это очень хорошо.
Uh-huh. А со специалистами уже в возрасте?
Кто в возрасте, тут тоже по ситуации. Знаете, бывает, что доктор там 60-65 лет, она в полном уме, она как бы тянется, она осваивает компьютер, то есть для нее, допустим, сесть за рабочую станцию, там, описать там эти же... Ну, то есть она, допустим, всю жизнь описывала там рентгенографии легких, там, флюшки, тут она села, посмотрела КТ легких и разобралась. То есть, и ради бога, и пусть сидит и описывает на КТ эти легкие. То есть у нее опыт... И адекватность, если соответствует, то пусть работает, и работает пока, как говорится, в здравом уме. И,
вот вы говорите сейчас, да? Вот вы сейчас говорите, и я понимаю, что, в принципе, я, наверное, здравую вещь сказал, может быть, тогда ее подтвердите, что судить о человеке стоит по квалификации скорее, чем по его возрасту, правильно? То есть, если он готов работать, если он хочет...
Она должна быть... Ну, старость, возраст подразумевает под собой то, что человек в какой-то возрастной период, она уже не совсем адекватна.
Mm-hmm.
Вот. И если она адекватна и, как говорится, где-то и передает свои знания еще молодым, то это хороший сотрудник. Надо держать таких.
Надо таких держать. Я понял, спасибо огромное. Ну, в принципе, понятно, да? Логика ясна. Но не знаю, что будет на самом деле. Еще раз я скажу, что Алексей Хрипун, это глава департамента здравоохранения Москвы, на заседании общественной палаты говорит, сейчас решается вопрос об увольнении 7 тысяч врачей-пенсионеров и 2 тысяч врачей предпенсионного возраста. С врачами-пенсионерами понятно, по квалификации. С врачами предпенсионного возраста, это я вот отдельно, может быть, даже хотел как-нибудь обратиться к Хрипуну, может, он услышит, я не знаю. Ну, дайте людям доработать 2 года. Но это же скотство, не дать людям доработать 2 года. Они всю жизнь заработали, а вы им 2 года не дадите доработать, у них не будет нормальной пенсии, ничего такого, вы выгоните их на улицу. Это действительно скотское поведение. То есть с пенсионерами понятно, их можно в любой момент отправить на пенсию, если такая надобность существует. А люди предпенсионного возраста, которым осталось 2 года, но это будет скотство, это будет подлость отправлять их на пенсию, не отправить их на пенсию, нормально, по-людски, а выбросить их на улицу. За 2 года до того, как уйти на пенсию. Найдите им работу какую-нибудь, продержите эти 2 года, ничего страшного не произойдет с вами. Они всю жизнь отработали. А если они, например, недостойны квалификации, как они тогда всю жизнь работали, и 2 года только до пенсии им осталось? Как эти люди работали? Вопрос сразу сразу возникает. Ну ладно, сейчас небольшая пауза, и дальше я просто несколько слов скажу по одной новости, и потом уже, наверное, хотя, наверное, какая там новость? Нам, наверное, стоит отправиться в движение, я так понимаю, потом уже будут автоновости. Давайте, движение.
В движении.
Ну вот, видите, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну а новости, о которой я хотел сказать, я все-таки скажу. Активисты Майдана собираются объявить Майдан высшей властью, и самое интересное, что 21 ноября исполняется уже ровно год с того момента, как вся эта заваруха на Майдане началась. Представляете, уже год прошел. 7373948, а теперь в движении. Где едете и что видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я хотела бы выразить свою позицию. Я работаю операционной медсестрой, и можно сказать, что на моих глазах и вижу... Алло.
Да-да-да, говорите, только коротко.
И молодых хирургов, и опытных хирургов. Могу сказать такую вещь, что, я думаю, многие хирурги согласятся, что сам расцвет хирурга происходит после 40 лет, 45 даже, когда присутствует не только теоретический опыт, но и практические навыки.
Ну да, я понимаю. Хирург – это вообще отдельная профессия. Но спасибо огромное. Все-таки мы уже в движение пошли. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Одинцова.
Да, пожалуйста, Сергей.
Значит, Ярославка посередине где-то Москвы, там затруднение, где ВДНХ, вот туннель, вот это все дела очень серьезные. Потом все разъезжается, и домкады нормально.
Угу, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Сергей, Москва.
Да.
Нижегородка в сторону области до трешки прям совсем тяжело как-то. Спасибо.
Совсем плохо. 7373948, вам тоже спасибо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Татьяна.
Да.
Звенигородская область летит, съехала на МКАД на внутреннюю сторону. Очень плохо.
Очень плохо. А, кстати, по поводу пенсионеров, люди пишут, так и до президентов пенсионеров скоро дойдут. Да. Ну, слушайте, давайте тогда обо всех пенсионерах говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Состатель. Да, докладываю, пожалуйста, что Алтушка пока хороша, но это только пока.
Это где?
Алтушка на всем протяжении.
На всем
и
протяжении.
И в центр, и в область.
По кайфу можно прокатиться. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Меня,
да, пожалуйста,
зовут. Внутренний МКАД напротив Строгино немножко подтормаживает. Дальше до Свободы свободные. И возле Свободы, ну, что-то как-то совсем все красные фонари.
Ну, слушайте, а помните, я говорил от Волгоградки, спасибо вам большое, до Каширки внутренняя сторона МКАД стояла, сейчас уже практически не осталось пробки, но есть перед Каширкой, ну, небольшая пробка, а так, в принципе, хорошо. Но вот внешняя сторона от Варшавки до той же самой Каширки совсем плохая. 7373948, телефон прямого эфира. Эх, не успеваем, потому что дальше будут автоновости после их... Них, еще новости после этого программы «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.